высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я беседую сегодня с протоиереем Андреем Спиридоновым в программе из большого цикла, посвященного божественной литургии, а конкретно мы говорим сегодня о таком чине святости, как бессребреничество.
Я хотел, вот, кстати говоря, применительно к Осьме и Дамиану Осийскому такую историю рассказать из их жития, вот, которая прямо связана с, как говорится, вот, пониманием бессеребренничества такого явного. Когда Осьма и Дамиан там исцелили одну женщину, вот, она потом пришла к Дамиану и, ну, просто заставила его принять в качестве пожертвования 3 яйца. При этом сказала, что вот, ну, прими этот малый дар во имя Святой Живоначальной Троицы, ну, Отца и Сына и Святого Духа. Услышав, вот, ну, что такое посвящение дару, Дамиан не смог отказаться, а Косьма, когда узнал, что тот все-таки взял в дар вот эти 3 яйца, ну, в общем, заподозрил его вот в неком стяжательстве. В общем, как-то крупно на него обиделся, а произошло так, что скоро, значит, Косьма умер, и, умирая, завещал, чтобы его рядом с Дамианом не хоронили, раз он таким образом погрешил. Вот. А потом, в общем, когда умер спустя какое-то малое время и святой Дамиан, их там, ну, родственники, друзья, они были в большом недоумении, как же, так сказать, ну, хоронить-то все-таки Дамиана рядом с Косьмой или нет. Ну, тут интересно, что в житии появляется некий верблюд, который раньше Косьма и Дамиан исцелили от бешенства там, в общем. И вот этот верблюд, он человеческим голосом, как говорится, Валаамова ослица, что называется, проговорил, что Дамиана надо положить рядом с Косьмой, что и было исполнено. Потом были еще посмертные явления Косьмы и Дамиана, так они одну женщину спасли, в общем, которую муж удалился, оставив на попечение неких друзей, а там, ну, один из друзей, бес там в него вселился, в общем, он хотел эту женщину, жену вроде как своего приятеля, заманить, там, куда-то надругаться над ней, но когда он пытался, заведя ее в пустынное место, свои эти беззаконные желания привести в исполнение, появились 2 мужа, их явление, в общем, нарушило вот эти планы, там этот лукавый, так сказать, человек бросился бежать и, в общем, погиб, упал в пропасть. А женщина, когда вопросила у этих 2 ее спасителей, как вас зовут, то они сказали, что мы рабы Христовы, Косьма и Дамиан. Ну, кстати говоря, вот эта вот житийная история, она, житие вот как раз их на Руси, она, видимо, была как-то в особенности воспринято, что начали их почитать Косьму и Дамиана еще как покровителей брака христианского, в том числе тоже вот такая характерная история.
Thank you.
Демьянской на свадьбу, люлюлюлюй, святый Кузьма. Демьянской на свадьбу, люлюлюй.
Римские Косьма и Дамиан, о них известно, что они даже их, в общем, пытались пытать на судище имперском одного из императоров, но фактически император их был вынужден отпустить, потому что, в общем, по молитве Косьмы и Дамиана, сперва он там, в общем, из-за того, что выступал гонителем, начал претерпевать определенные какие-то физические недуги, а по молитве Косьмы и Дамиана был исцелен, поэтому был впечатлен, и, в общем, проникся сочувствием к христианству, и их отпустили даже. То есть они даже в тот момент и не сподобились мученической кончины, но позже, по зависти какого-то врача, бывшего их учителя, вроде как такого человека, который казался, в конце концов, завистливым и злонамеренным, их заманил в горы и, в общем, там фактически убил по зависти. Вот с Косьмой и Дамианом Римскими такая история связана. А аравийские, они фактически, как вот пишутся в их кратком житии, они пострадали от местной власти римской, в общем, как мученики закончили свою жизнь. Причем их мучитель, он, видя, что долгое время все мучения, пытки, которые к ним применялись, они, скажем так, не возымели никакого действия, он даже пытался у них выведать, а каким чародейством, каким волшебством вы вообще это делаете, потому что, видимо, хотел обрести какое-то тоже вот такое могущество, так сказать, магическое, на что аравийские Косьма и Дамиан ему сказали, что нет, мы только вот верой во Христа, мы рабы Христовы, и только верой во Христа мы, как говорится, всю вот твою языческую и магическую, как говорится, власть способны попирать. Ну, как-то в таком духе вот они этим знамениты были. Вообще, надо сказать, что и в житии Бессеребренников, целителей, и Косьмы и Дамиана, и Пантелеймона, целителя, почему еще вот часто пользуются эти святые такой популярностью? Кстати, их имена вот в чину последования таинства соборования присутствуют. Потому что они были так вот по-евангельски носителями такой исцеляющей силы благодатной. Они не просто призывали помощь Божию вот, для разрешения каких-то там проблем, для того, чтобы она вообще как-то поспешствовала жизнедеятельности их или других людей, а они имели такое дерзновение, такую власть от Бога им данную, действительно, с молитвой исцелять от физических недомоганий, болезней, притом довольно серьезных, даже мертвых воскрешать. Конечно, это вообще для любого времени, ну, даже не то, что актуально, а в любое время человечество, оно озабочено своим физическим состоянием, болезнями теми или иными. То есть врач – это специальность, она не устаревающая. Какие бы там новые лекарства человечество не изобретало, болезни, они все равно или новые появляются, или старые там какие-то формы приобретают, да. Поэтому врач, он, специальность врача, она всегда актуальна. Но если врач действует с помощью Божией, это уже, опять же, особое, оказывается, действие промысла Божьего. Потому что врачи-то, они ведь и в языческом мире, и в древнем ценились, и часто многие к магическим практикам прибегали порой. А здесь вот уже в христианской истории магия отметается, а на вооружение берется благодать Божия. Причем берется-то она не просто как, скажем так, ну, некие какие-то особые, что ли, приемы лечебные или методики. Нет, а в сочетании, кстати говоря, вот именно с бессеребренничеством, в сочетании с такой вот явной добродетельностью, бескорыстной Христа ради. Вообще, ну, это не я заметил, повторюсь, что ведь характерно, что святые отцы, древние аскеты, мы у них можем найти очень много суждений о посте, о молитве, воздержании, о борьбе со страстями. И как-то мы не очень много находим учений о том, как надо добрые дела делать христианину. Напоминаний об этом не так уж много у святых отцов. Почему? По той простой причине, что для них это само собой разумеющимся было. Вот стоит при этом заметить, к сожалению, что для современного христианина, не для всех, а для некоторых современных христиан это как-то забылось. Это не является само собой разумеющимся. Вот человек ходит в храм, кается, исповедуется, плачется о грехах, приносит эти самые списки грехов, одни и те же часто, никак не может какие-то свои проблемы решить, действия в себе, страстей одних и тех же преодолеть. Ну, как бы все топчемся на месте, часто об одно и то же притыкаемся. А при этом, ну, человек мучится своими собственными проблемами какими-то, и что-то никак, да, я повторюсь, не получается с помощью Божией их решить. А может быть, одна из проблем, что не получается, это потому, что мы слишком на себе зациклены. И про доброделание это забыли.
Yeah.
нас вообще очень, я бы даже сказал, может быть, жестко злое общество. Сейчас это одна из его главных проблем, об этом мало говорят. У нас же все больше про экономику, про успешность какую-то там и так далее, про бизнес-инновации. Вот, а про то, что просто нужно быть добрым, вот так вот добрым, да, как деревенские бабушки, которые, вот меня это поражало в первых фольклорных экспедициях.
Да не, ну хорошо быть добрым или добреньким в том числе. Дело в том, что один человек от природы больше добр, а другой в меньшей степени добрый. Вот злому как добрым-то стать?
Но у нас все общество, все злее и злее.
Нет, это одна проблема. Общество, потому что оно раскристианизированное общество, оно и не может быть добрым, вот, в конечном счете. Оно может быть и уже быть и не вполне христианским, но если оно в прошлом было христианским, оно еще какое-то время может быть по инерции, как говорится, добрым. Но рано или поздно оно это все равно, как говорится, доброта иссякает и сменяется такими, да, вот, с хищнической манерой поведения.
Да, но ведь, к сожалению, среди воцерковленных людей, ну, все знают, конечно, шипящих церковных старушек, да? Вот, есть такое специальное такое сословие людей, да, шипящие старушки. Ну, может быть, я говорю грубовато, но тогда прошу меня простить.
Вот, ну, что делать? Ну, в природе змеи существуют, они тоже шипят, это тоже своя ниша, место.
Но я знаю некоторых глубоко верующих, очень деятельных, замечательных священников, но это недобрые люди. Представляете, вот они делают большие дела, они строят храмы, но они недобрые. И это даже есть.
Так подождите, я не договорю. Очень много от характера, от природы человека зависит. Даже вот вы говорите, бывают священники там такие, да? Но это характер чаще всего. Характер, который человек еще не смог, не потрудился преодолеть. Там иногда это, ну, просто, да, характер суровый может быть, характер может быть гневливый, так сказать. Характер может быть, напротив, более там мягкий, там, и так далее. Так и в том-то и штука-то. Ну, как у преподобного Серафима Саровского спросили, известные примеры, кто в монастыре там, в Саровском, несет наибольший подвиг. Он вдруг указывает на нелюдимого такого, ну, в общем-то, молчаливого, неразговорчивого, мрачного там, ну, монаха. Когда вопросившие удивились, а преподобный Серафим пояснил, что от природы у этого человека характер такой, гневливый, злой, так сказать. Но он с помощью Божией изо всех сил себя сдерживает, не дает ему проявляться вовне. И это ему Господь вменил в подвиг больше, чем у других. Поэтому если человек какой по природе своей мягкий, добрый, то это еще не есть подвиг его. Это есть просто свойство его там характера. А если он потрудился Христа ради и стал еще мягче, добрее, добродетельнее, жертвенней, то тогда это подвиг. Если человек гневливый по природе, но сдерживает себя и этот гнев не проявляет, умаляет с Божьей помощью, это тоже может не меньше подвиг, хотя он, может быть, по внешним признакам и не достигает меры доброты, которые вот там, ну, другого человека, который изначально таким добрым и был. Поэтому здесь, на самом деле, это в этом плане вопрос, каково вообще само целеполагание в этом плане. Ставится ли задача, скажем так, доброделание, ставится ли задача нами, христианами, в личном плане, если то исправление как-то, умаление тех или иных черт характера, которые, ну, явно являются там скорее отрицательными. Но самое главное, христиане должны в плане добрых дел учиться их делать, кому-то чем-то помогать, кому-то, да, вот оказывать реальную помощь, чем-то жертвовать. Может, там, болящим помогать, может, пожилым помогать, может, сиротам помогать, может, еще что-то делать. Это уж, как говорится, кто к чему душа прилежит, но задача доброделания, она совершенно должна естественной быть для верующего во Христа. А у нас это как-то забывается. Часто вот происходит замыкание на самом себе. Ну, я понимаю, бывают случаи, когда человек не в состоянии кому-то что-то помогать, дай бог, с самим собой справиться, так сказать. Ну, тоже, если эта задача ставится, тоже уже неплохо, так сказать. Если человеку изо всех сил, ну, хотя бы раздражение, свой гнев там из его на других не изливает.
Да ведь на самом деле столько есть мелочей, которые так осложняют нашу жизнь, от которых так легко избавиться. Это даже ни денег не требует, никаких усилий особых. Улыбнуться, сказать здравствуйте, спасибо, если тебе кто-то помог. Вот. Просто быть теплым в отношении к других людям. Если к тебе приходит сосед, занять там 500 рублей, у которого, ну, действительно, до зарплаты не хватает, дать ему эти 500 рублей, даже если у тебя самого там осталось 1000, да? Потому что, ну, разные бывают ситуации. Вот вроде бы мелочи, да. Ну, да просто не грубить хотя бы для начала, попробовать, да? И уже насколько свежее, лучше станет. Увидел старушку на автомобиле. Я всегда, честно говоря, когда вот могу, останавливаюсь, если я на машине, да, подвожу, какие деньги, естественно, да, там, пожилые люди. Конечно, я никогда не остановлюсь, если увижу группу молодых людей. Но в данном случае это понятно, вы тоже вряд ли останавливаетесь, это страх. Хотя, может быть, это хорошие молодые люди, и они совсем ничего дурного не злоумышляют. Но вот тут-то уж, по-моему, помочь можно. А ведь у нас появились такие автомобилисты, которые любят, даже увидев, я не знаю, стариков, там, переходящих дорогу, по луже прибавить газку, да и обдать брызгами.
Я тут в интернете видел видеозапись, когда один богатый где-то, да, человек на шикарном автомобиле ночью сбил на переходе двух человек, женщину, кажется, в том числе. Потом, подумав, взял еще и пару раз переехал, так сказать.
Чтобы не мучилось.
Ну, чтобы, да, может, свидетелем не выступало.
Кошмар какой.
Это, конечно, уже за пределами.
Это
да.
За пределы, да. Но начинается все с мелочей, да. Но, как я понимаю, вот вернемся к нашим бессребреникам, вот, больше бы таких людей в жизни. Понятно, мы с вами в течение довольно долгого уже разговора выяснили, что это люди... В принципе, любые монахи, да в принципе, любые верующие, даже просто миряне, они по сути своей, если прочитали Евангелие, они бессребреники, а вот именно бессребреники как чин святости связаны вот с активным доброделанием и очень часто врачеванием, то есть вот это как-то особо выделяет, так я понял, да?
Да? И вообще, говоря о доброделании, бессеребренничестве, нестяжании, ну, тут мы можем еще подчеркнуть, что это все вот, акцент в этом именно Христа ради еще, что это всегда делается и должно делаться христианином. Это именно посвящается, можно сказать, не просто абстрактному пониманию добра и абстрактному пониманию, что ли, вот, нестяжательства, а это именно делается Христа ради и с призыванием имени Божьего и помощи Божьей. Наверное, еще потому, что, как Христос в Евангелии говорит, что вот это человеком это невозможно, Богу все возможно. То есть любое служение людям, церкви, оно является и служением Богу, и, возможно, осуществимо вполне только как раз-таки с Божьей помощью. Но тогда и Бог и начинает присутствовать в нашей жизни, и тогда, собственно говоря, в нашей жизни начинает присутствовать огромный смысл. Сама жизнь становится осмысленной.
Отец Андрей, последнее, я все-таки просил вас, ну, хотя бы вкратце сказать, а кто такие Кир и Иоанн, потому что, ну, не все, наверное, могут заглянуть в интернет, да, не у всех, может быть, есть такие подробные чети имени с житиями святых.
Ну, Кир и Иоанн – это святые начала IV века, пострадавшие при Диоклетиане, это мученики прежде всего. Кир был вот таким в Александрии, в Египте, тоже известным целителем. Он вел вполне такой монашеский образ жизни. Вот даже когда уже начались гонения, он, ну, не стремился так сразу, как говорится, что ли, пострадать. Даже удалялся в пустыню. Вот. И Иоанн был из Азии воин, представитель военной профессии. Он как-то пришел в Иерусалим, видимо, поклониться гробу Господню, и как-то вот он прослышал о Кире, видимо, имя его было очень в то время известно, как такому вот святому бессеребренники, целители, подвижники, и, в общем, начал искать с ним общение. Они стали как-то друзьями, соработниками, но вскоре при определенных там обстоятельствах, поддерживая мучеников, одно мученическое семейство, в том числе они сами тоже вот привлекли внимание, как говорится, местной власти, которые тогда учинили тоже гонения, и тоже пострадали как мученики. Ну, вот вкратце такая их история.
Ну, конечно, о святом Пантелеимоне известно, ну, наверное, каждому верующему довольно много. Я только хочу сказать, что не обязательно ехать на Афон, чтобы поклониться этому одному из величайших святых, реально помогающему миллионам людей. И в русском мире, в Крыму, есть очень любимое уже многими место поклонения. Это часовня, казалось бы, всего-навсего часовня с купелью святого Пантелеимона на окраине Старого Крыма, в том месте, где Александр Грин начинал свой поход в Коктебель к Максимилиану Волошину. Вот, кстати, Грин именно, ну, как бы и открыл для такого читающего сообщества это святое место. И вы знаете, отец Андрей, там множество случаев исцелений за последние десятилетия. Притом поразительный факт. Старый Крым – смешанный город, население его преимущественно христианское, но есть и татары, ну, которые на самом деле, конечно, никакие не монголоиды, это остатки реликтовых крымских этносов, но вот приняли в свое время мусульманство. А так, может быть, они потомки готов, гуннов, там, болгар, армян и даже наших уж совсем предков русов. Но не так важно, но, в общем, эти люди, они тоже посещают часовню святого Пантелеимона, жертвуют на нее, купаются в купели, их пускают, кстати, и они тоже исцеляются. Вот я даже не знаю, как к этому относиться, но вот такой вот факт
что,
интересный.
Что, как к этому вообще?
Ну, люди совсем другой конфессии почитают христианского святого. И...
Ну, этому много случаев в истории, когда много всяких историй связано, допустим, когда турки там или арабы, исповедующие ислам, при обращении к тем или иным святым, там, к святителю Николаю, еще кому-то из святых, Пантелеимону тоже, по-моему, есть случаи, вот, получали помощь или исцеление, почему нет. Интересно, что как-то я где-то недавно читал записки человека, который был в Турции, что-то там где-то путешествовал, в такси что-то там начал доставать бумажник, вытащил из кармана иконку преподобного Серафима Саровского, и это на таксиста турка, явно не христианина, произвело неизгладимое впечатление, он что-то там закричал: «О, Серафим!» Вот, и тот ему вынужден был подарить эту иконку, и тот был вообще, говорит, страшно доволен, даже денег с него не взял там и так далее. Ну, то есть интересно, что иногда почитание конкретных вот святых, иногда даже прямо вот с той местностью не связанных, вот как-то в тех или даже не христианских народов вдруг себя как-то проявляет. Это, да.
Ну, для меня это загадка, да, но вот такие чудеса нашего мира. И, конечно, мы с протоиереем Андреем Спиридоновым, с которым провели эту передачу, далеко не на все вопросы знаем ответы, но что знаем, то стараемся поведать. Спасибо, отец Андрей.
Храни Господь, с Богом.
Всего доброго.
Имущая обитель Твоя, вседрогую главу Твою, Богомудрый страстотерпче, яко превеликое сокровище, радости исполняется осе, и любовью воспевающий данную Тебе от Бога благодать исцелений, благодарна за ветти.
Радуйся, Никомеди, святилище всесветлый, радуйся, что чтите обители стражи неусыпны, радуйся им же о плоде безбожии, радуйся им же возрасте Богопознании, радуйся, светлая, страстотерпце в славу, радуйся, радостное православных слышание, радуйся, исцеление благодатное источниче, радуйся, дарование великих местилище, радуйся, благовонное мироблагоухающее души, Радуйся, яко помагаєш і призиваючим тя, радуйся, сліпким зріння дарували, радуйся, храми благошестя устроїви, радуйся, великомученичі і цілителю Пантелеймоні.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.